Кобене в отчаянии уговаривал его. «Какого приговора вы ждете от этого сброда? Эти люди понимают, что не завтра, так послезавтра они заслуженно будут болтаться на виселице. Они безумствуют и изливают свою бессмысленную ярость на головы порядочных людей. Послушайте же, Фернан, граф, будьте же благоразумны, не губите себя собственными руками». Жюльберт не сказала больше ни слова. Но она не отводила испуганных глаз от Фернана. Тихо, вымученно, почти непроизвольно, но с горькой решимостью Фернан повторил слова своего друга Мишеля Лепелетье. «Революция будет права, даже если она отнимет у меня жизнь». Спустя два дня в замок явился мэр Эрминон-Вилле с прокурором и несколькими жандармами. Смущенно заявили они растерявшемуся дворецкому, что желают лично видеть помещика и землевладельца Жерардена, а также его сына, гражданина Жерардена. «Я доложу о вас, господа», — сказал дворецкий и побежал к Жерардену. Справившись с минутным глубоким замешательством, Жерарден тщательно оделся, заставив власти ждать. Наконец он направился в вестибюль, держа в одной руке трость с золотым набалдашником, а в другой — экземпляр общественного договора. «Здравствуйте, господа», — сказал он вежливо. «Чем могу служить?» «Неприятное дело, гражданин Жерарден», — заговорил мэр. «Крайне неприятное». Он повернулся к прокурору. «Может быть, вы?» Тот, подтянувшись с судорожной официальностью, заявил, что они явились по распоряжению Парижского комитета общественной безопасности. В Эрминон-Виль неоднократно приезжали неблагонадежные, и поэтому не исключает, что кое-кто из них здесь прячется. На этом основании мэру и ему прокурору приказано произвести в замке обыск. Кроме того, следуя приказу, они должны подвергнуть домашнему аресту обоих Жерарденов, так как их лояльность взята под сомнение, и дальнейшее безнадзорное пребывание их на свободе представляет собой опасность для общественного благополучия. «Да, конечно же», — с горькой иронией сказал Жерарден. «Я прячу в своих погребах целую рейлийскую армию и только жду удобного случая, чтобы напасть на всю страну сразу. Мой дом на подозрении?» — вскипел он. «Мой дом — приют Жан-Жака? Мой дом всегда открыт и видно насквозь, как фонарь? Обыскивайте, господа. Делайте ваше дело». Чиновники и жандармы сконфуженно топтались на месте. «Мы-то что можем сделать, многоуважаемый гражданин Жерарден?» — защищался мэр. «Ведь мы действуем по приказу». Жерарден не слушал. «Я на подозрении», — продолжал он, и в голосе его прозвучало столько боли, что чиновники почувствовали себя преступниками. «Я строю уколы против общественного благополучия. Поглядите, что говорит мой великий друг Жан-Жак о вашем так называемом общественном благополучии». Он открыл общественный договор и прочитал. «Чего только не натворила уже эта болтовня об общественном благополучии! Сколько несправедливости совершалось под вывеской этого благополучия!» Жерарден сунул книгу под нос сначала мэру, потом прокурору. Прокурор, оправдываясь, вытащил из-за обшлага ордер Комитета общественной безопасности. «Убедитесь сами, гражданин», — предложил он Жерардену. «Вот ордер. Немедленно привести в исполнение, сказано здесь. Нам и приходится немедленно исполнять». Не видя, уставился Жерарден на печать республики. В венце из слов «Свобода», «Равенство», «Братство» восседала на троне богиня свободы. «Я знаю, господа, что вашей вины тут нет», — мрачно сказал он. «Но», — продолжал он, выпрямившись и тыча тростью в сторону чиновников, «передайте от моего имени вашему начальству усомниться в чистоте гражданских помыслов человека, во владениях которого автор общественного договора нашел свой последний приют, может только тот, кто сам является недостойным гражданином». Чиновники и жандармы бегло обыскали дом и в протоколе записали, что ничего подозрительного не было обнаружено. Оставив в замке нескольких жандармов, мэр и прокурор донесли в Париж, что Жерардены, отец и сын, согласно предписанию, находятся под надзором Эрминон-Вильской общины и в любую минуту могут быть представлены в распоряжение Комитета безопасности.